Глава 11. Госпиталь располагался в трехэтажном каменном здании, стоящем на территории католического монастыря. Говорили, что в этом монастыре располагалась больница чуть ли не с 14 века. По ночам город опускался во тьму. Немцы время от времени пытались бомбить железнодорожную станцию и сам город. Поэтому соблюдалась светомаскировка. К тому же уличное освещение Львова было газовым, а самого газа не было. Зажечь фонари все равно невозможно. А бывало, что по ночам и постреливали, хоть и не часто. У ранения в ногу есть свои преимущества. Во-первых, можно спать сколько угодно, никто не поднимет и на хозработы не припашет. Даже еду приносили в палату. Во-вторых, есть можно все, что угодно, в отличие от ранений в живот. В-третьих, Вова несколько минут мучился, но других преимуществ не нашел. Недостатков было больше. До туалета дойти проблема. А первое время сестричкам утки из-под него выносить приходилось. Лежать приходилось постоянно на спине. Шевельнешься, ногу моментально простреливает боль. Постоянно одни и те же рожи вокруг, ходячих мало, да и те еле ползают, стуча костылями. Изредка довольно болезненные перевязки. Остальное время оставалось только лежать и ждать, пока на ляжке нарастет мясо. Скучище. Одно развлечение. За медичками наблюдать. Иногда в палату очень даже ничего заглядывают, жалко, что редко. По большей части местный женский персонал пребывал уже в почтенном возрасте. Но Вова все равно был им благодарен. Когда его еле живого и бледного от потери крови привезли в госпиталь, ему перелили пол-литра крови, а донором был кто-то из этих ужасно милых женщин. О, в коридоре какая-то суета началась.
«Тетя Таня! Тетя Таня, что за шум?»
Тетя Таня едва перевалила за 20. Пухленькая, круглолицая с кудряшками. Как раз одна из тех, на кого приятно посмотреть лишний раз.
«Контуженных привезли. Сразу пятерых».
Контуженными называли уроженцев Западной Украины, призванных сразу после освобождения. Едва хлебнув фронтовой жизни, они начинали искать способ свалить домой. Одни просто дезертировали. Пока фронт не успел далеко уйти от родных мест, другие начинали симулировать контузию. Кто-то запустил среди них слух, что контуженных отправляют домой. Вот и попадали эти симулянты в госпиталь с завидным постоянством. За 3 года войны медперсонал навидался всякого. Контуженных выявляли даже не врачи, а сами медсестры, еще на сортировке. После этого с ними беседовал особист госпиталя, старший лейтенант. Если симулянт признавался в ходе этой беседы, его просто отправляли в штрафную роту. Начинал упорствовать, шел под трибунал. Бывало, в одной партии привозили 2-3, но чтобы сразу 5 первый раз. Не иначе контузия заразной стала. В дверном проеме опять нарисовалась Танина рожица.
«Ран больной, Лопухов? На перевязку?»
«Для вас, Танечка, я просто Володя». Но медсестричка уже скрылась. Кряхтя от боли при неловких движениях, Вова сполз с кровати. Ходячие помогли ему утвердиться на костылях. И пошкандыбал в перевязочную.
«Неплохо, неплохо. Так не больно, а так?»
Один из двух госпитальных хирургов, Григорий Моисеевич, несмотря на круглые очки и молодость, уже носил под белым халатом капитанские погоны. Во время войны в званиях росли быстро. Особенно окончивший полный курс медицинского вуза. Помучив Вову, он отдал его в добрые руки медсестер накладывать повязку, а сам занялся писаниной. Набравшись наглости, Вова задал вопрос. «Доктор, а скоро мне можно будет в город выходить?» Моисеевич иронически глянул на Вову поверх очков.
«Дырка в ноге зарасти не успела, а уже туда же».
Но, увидев умоляющий Вовин взгляд, смилостивился.
«Неделя через 2, не раньше».
Выход в город был единственным развлечением, доступным выздоравливающим. Днем в городе было относительно безопасно, да и ходили только группами. Наконец-то настал и Вовин день. Все обмундирование, тщательно переписанное при приемке, было заперто на складе. Потертый больничный халат, некогда синего цвета. Из-под халата торчат желтоватые от многочисленных стирок кальсоны с завязочками. Все это покоится на коричневых тапках, без задников и подпирается тяжелыми, но прочными костылями. Ефрейтор Лопухов к выходу готов. На улице уже не май месяц, но когда это останавливало солдата, имеющего возможность оставить расположение части? Проезжая часть улиц вымощена брусчаткой, на тротуарах уложены каменные плиты, на домах сохранились многочисленные таблички с прежними, еще оккупационными названиями. Даже дорожные указатели кое-где сохранились. Но по большей части наши дорожники закрасили прежние названия населенных пунктов и написали новые. Сам город от боев пострадал мало. Сбегающая вниз улица, застроенная в стиле модерн, имела боевые отметины в считанных местах. Ближе к центру архитектура изменилась. Появились рельсы, но трамвай еще не ходил. Отметины от снарядов и пуль стали попадаться чаще. На одной из улочек наткнулись на до сих пор неубранную пантеру. Между тем город уже жил своей жизнью, отличной как от остальных советских городов, так и от российских. 2 года советской власти и 3 оккупации существенно сократили городское население, но полностью изменить уклад жизни не смогли. Было в нем что-то своеобразное, не просто европейская окраина, захолустная польская провинция, а еще и перекресток торговых путей. Место смешения национальностей, языков, мыслей. Вова это чувствовал, словами выразить не смог бы, кожей ощущал. С городского тротуара все выглядит иначе, чем из кабины грузовика. В городе уже работали магазины, парикмахерские, кинотеатры, непривычно ярко пестрели рекламные вывески. Только вся эта жизнь текла мимо. В карманах у раненых было пусто. Вова ради интереса поинтересовался ценами и хождением валют у уличных торговцев. Трое его просто послали. Видно, что интерес у раненого красноармейца праздный. Ничего покупать он не будет. Четвертый от скуки или природной болтливости кое-что выложил. Цены, как водится, были запредельными на все. Ходили советские рубли, рейхс и оккупационные марки. Курс был плавающим с устойчивой тенденцией укрепления рубля по мере удаления от города линии фронта. Высоко котировались английские фунты. Но Вова усомнился, что рассказчик хоть раз держал их в руках. Дядька обиделся, и ручеёк информации иссяк. Когда они двинулись дальше, к Вове обратился один из раненых с самолетом на левой руке.
«Слушай, чего-то я не понял. Как это можно одни деньги продать, а другие купить?»
Парень был молодой. Революцию и гражданскую с их многовалютием на просторах бывшей империи не застал. Советские червонцы по причине малолетства, а также бедности и удаленности родной деревни от финансовых центров, в руках не держал. Все, что он видел, советские рубли. Да и те мелкими купюрами. Но как такому объяснить? У него алгоритм финансовых операций проще некуда. В кассе получил, в магазин отнес. Все. «Как бы тебе сказать?» Вова задумался. В его время уже была валютная биржа. Форекс. Любой пацан знал, что такое котировки и кросс-курс. А текущие курсы доллара и евро к рублю мог назвать в любое время дня и ночи. Сам Вова в этих валютах плавал так же свободно, как дышал. А тут почему-то задумался. Продать одни деньги за другие и тут же обменять их на третьи, чтобы получить в четвертой валюте прибыль, которую можно пустить на укрепление собственного материального благополучия. А можно и влететь по-крупному. И такое бывало. Но это конечный результат. А суть в чем? Ну ладно, когда наличные бумажки меняешь, их хоть в руках можно подержать. Но когда все действие сводится к тому, что одни циферки на мониторе просто меняются на другие, а какое действие эта операция оказывает на окружающую действительность? И оказывает ли вообще? Из философского ступора Лопухова вывел тот же раненый.
«Ладно, пошли дальше город смотреть».
Так и не решив глобальных проблем своего нынешнего мировоззрения, Вова поспешил догнать свою ушедшую вперед группу. Снаружи поглазели на здание вокзала, вошли внутрь и вышли на платформу. Здесь ходили поезда, пахло угольным дымом, маслом и дальней дорогой. Вове вдруг захотелось сесть в поезд. Не в щелястую теплушку с нарами, а в нормальный вагон, с койками, салфетками на столиках и занавесками на окнах, с попутчиками без погон и с попутчицами в коротких юбках, проводницей, собирающей билеты и приносящей по заказу горячий чай в звенящем подстаканнике. Сесть и уехать от войны, от смерти, от тяжелых неудобных костылей. С платформы их шуганул комендантский патруль. Нечего тут без дела шляться, да и в госпиталь возвращаться уже пора. В город удавалось выйти еще несколько раз, но уже наступил ноябрь, начались дожди, похолодало, потом пошел снег. Львов потерял значительную часть своего осеннего очарования. В конце ноября Вову перевели в батальон выздоравливающих. Выдали, наконец, обмундирование. Больше всего проблем доставила очистка левого сапога от запекшейся крови. Батальон располагался тут же, в монастыре. Основная задача заключалась в снабжении дровами. Большое каменное здание отапливалось печами, а поскольку с дровами была проблема, в нем было, мягко скажем, холодновато. Помаявшись с месяц, Вова сам пришел к кадровику. «Направьте меня обратно в бригаду». Капитан в мешковатой гимнастерке, скрывающий солидное брюшко, спросил фамилию и, покопавшись в своих бумагах, возразил.
«Рано тебе еще?»
«Да надоело здесь. У себя в части быстрее долечусь».
«Да где она сейчас, твоя часть? Если хочешь, могу на пересыльный пункт отправить».
«Не согласился Вова. Выписывайте меня обратно. Есть же приказ танкистов в свои части отправлять».
«Так ты же не танкист».
«Раз в танковой бригаде служу, значит танкист. Выписывайте».
«Ну как хочешь».
На следующий день еще слегка прихрамывающий Вова заявился в комендатуру. Там про бригаду тоже никто ничего сказать не мог. Ефрейтора Лопухова направили в Тарнобжик с туманным напутствием «там найдешь», конспираторы хреновы. 150 километров он преодолел за 4 дня. В дороге малость поиздержался, и в местную комендатуру прибыл немного потрепанным и сильно голодным. Как и ожидалось, вся танковая армия была расквартирована в окрестностях городка. Поздно вечером он наконец добрался до штаба бригады на попутке, а там уже и до авторота недалеко. Вовиному появлению народ искренне обрадовался. За 3 месяца, что он отсутствовал, армия находилась в резерве, других потерь не было. Кальмана на месте не было. Ушел к танкистам обмывать ордена, полученные за Сандомир. Поляну накрыли без него. Вскоре сытый и пьяный Вова почувствовал себя дома. Насколько это применимо к дому польского крестьянина и компании суровых, промасленных и прокуренных мужиков. К полуночи появился ротный, пьяный и очень злой. Всех полезших к нему с вопросами послал нахрен. Часам к 2 ночи собравшиеся расползлись. Не все, правда, некоторые выпали из реальности, не выходя из-за стола. Утро было тяжелым. Вова сполз с лавки, на которую не помнил, как попал ночью. Во рту будто кошки нагадили. Пошарил по столу в поисках опохмелки, но ничего не нашел. Все вчера выжрали боевые товарищи. Матюгнувшись, выполз во двор, хватанул тяжелого сырого снега, протер лицо и отправился к забору, снять тяжесть с души. Удачно вернулся. Главное, вовремя.
«Машины свободной сейчас нет».
Опухший с красными глазами, капитан в надвинутой на глаза шапке поморщился, как от зубной боли.
«Пойдем вперед, первый трофей твой, а пока вон ремонтникам помоги».
«Есть помочь», — согласился Вова.
«Дуй к старшине, вставай на довольствие, пока еще я ротой командую».
Прежде чем отправиться по адресу, Вова решил задержаться. Всех интересовали подробности вчерашней гулянки у танкистов. Тем более, что кое-какие слухи уже дошли до автороты.
«Да нормально сидели»,
– нехотя кололся Кальман.
«Потом парторг приперся».
Штабного парторга в бригаде не любили, хотя больших пакостей он вроде никому не делал. Зачем нужен при штабе целый капитан, партийные бумаги перекладывать?
«Ему штрафную налили, потом еще. Никто и не заметил, как он окосел. А потом он мне заявляет: ты здесь сидишь, а все твои соплеменники на Ташкентском фронте отсиживаются».
Слушатели напряглись. Горячий нрав ротного все знали, не понаслышке. А дальше чего было?
«Ну, я и ляпнул, что мои хоть у немцев в карателях, и полицаях у немцев не служат. Пьяный был».
Парторг был чистокровным украинцем с Полтавщины. Народ напрягся еще больше. А он?
«За кобуру схватился».
«А ты?»
«Я тоже. Но тут танкисты вмешались. Парторгу в морду дали и на улицу выкинули».
«И что теперь? Парторг этого просто так не оставит».
«Да знаю. Поживем, увидим».
Ко всеобщему удивлению, никаких оргвыводов не последовало. Историю с разбитым партийным лицом бригадное начальство решило замять. Наступление на носу, и именно этим капитанам танки вперед вести. А партийный при штабе останется. Вовин ППШ, с которым он был неразлучен 1,5 года, остался у подобравших его танкистов. Вместо автомата ему выдали новенький карабин, образца текущего года, с неотъемным штыком. Собственно, ничем кроме этого штыка, да еще нескольких мелких деталей, этот карабин от прежнего не отличался. Руки сами вспомнили, куда обойму вставлять, и как затвор вынимать. Хотя было бы что вспоминать. Еще одну тенденцию последней фронтовой моды подметил Вовин глаз. Шоферы начали носить танковые шлемы, тем самым подчеркивая принадлежность к уважаемому роду войск. Подняли бригаду 30 декабря. Победный 45-й, а это понимали уже все, встретили на марше. Ночь, плеск черной воды и тусклый свет фар. Рем-летучка, в кузове которой трясся Вова, переправилась обратно на плацдарм в ночь со 2 на 3 января. Войск тут собралось много. Впервые с лета 43-го Вова видел столь многочисленные, хорошо укомплектованные личным составом и техникой части. Пожалуй, только с автомобилями были проблемы. Все танки в бригадах новые с 85-миллиметровой пушкой. Только танки-тралы остались со старым орудием. Полк новеньких ИС-2, самоходки со 122-миллиметровыми орудиями, даже новейшие противотанковые БС-3, опять же целый полк. Вся эта махина пришла в движение 12 января. Рецепт прорыва немецкой обороны был прежним – 200 с плюсом стволов на километр фронта. Артподготовка на этот раз была в 2 этапа. После часового обстрела стрелковые части взяли первую линию траншей. В 9 утра начался второй этап артподготовки, длившийся 2 часа. В конце второго часа некоторые немецкие части начали отход, не дожидаясь атаки пехоты. После полудня вперед двинулись танки, и уже к вечеру вся армия вышла на оперативный простор. 5 дней Рем-летучка, а вместе с ней и Вова, колесила по запруженным техникой, людьми и обозами дорогам, несколько раз попадали под авианалеты, но обошлось без потерь. Мороз хоть и небольшой, а в моторе ковыряться неприятно, как и гайки крутить. Все это время Лопухов пытался приглядеть себе подходящий трофей, но не везло. То модель редкая, то повреждена машина сильно. Да и маловато попадалось машин в начале наступления.
«Ничего!»
– утешали его в ремонтнике.
«Как только что-нибудь подходящее будет, мы ее быстро на ход поставим. А то оставайся с нами!»
Мысль была неплохая, но ремонтники с точки зрения проведения бартерных операций находились в худшем положении, чем шоферы. И Вова продолжил поиски. К концу 5-го дня бригада оказалась в Ченстахове. На улицах города отступающие немцы оставили около сотни разнообразных машин. Вова уже подобрал себе очень даже приличную Татру с мотором воздушного охлаждения. Оставалось только найти и заменить выдранные прежним владельцем провода и залить в бак бензин. Но тут пришел приказ двигаться дальше. «Ну, хоть полдня дайте», – заныл Вова. «Я на ней вас и догоню».
«Отставить!»
– грозно насупилось начальство.
«Марш в Рем-летучку!»
Проткнув немецкую оборону, танкисты проходили по 40-50 километров за сутки, и этот темп удерживался уже третий день. Снабжение быстро отставало, учитывая, что за предыдущую пятидневку прошли еще 150 и форсировали 3 не самых мелких реки. Еще через 2 дня Лопухов проснулся в Германии, но это он узнал не сразу. Усталость свалила намертво. Едва он забрался в фанерную будку полуторки после снятия пригодных запчастей с подорвавшегося на мине Студебекера. Пока машина гремела железом и прыгала на кочках, по разбитой танками дороге, Вова крепко спал. Но стоило остановиться, проснулся мгновенно. «Надолго встали?» – поинтересовался Вова.
«А хрен его знает!»
Спрыгнув на дорогу, убедился, что впереди затор, и быстро движение не начнется. Под сапогами Лопухов с удивлением обнаружил брусчатку. Шоссе, однако, с двух сторон обсаженное высокими деревьями, образующими настоящий коридор. Летом должно быть красиво смотрится. Отметив местные красоты, Вова отошел к обочине и уже взялся за ширинку, но тут его взгляд упал на следующую сценку. Вдоль обочины валялось брошенными несколько тачек, каких-то ручных тележек и даже детская коляска. В них кто-то уже успел покопаться, вывернув содержимое. Тряпки какие-то, посуда, если и было что интересное, то все уже подобрали. Метрах в 30 на одной из тележек неподвижно сидела старуха. К ней подошел солдат, спрыгнувший со стоящего впереди грузовика. Что-то ей сказал, старуха не отреагировала. Тогда он рванул что-то с тележки, посыпались какие-то бумаги. Женщина сползла на землю и начала их собирать. Солдат схватился за автомат. Забыв про собственные желания, Вова поспешил вмешаться. Солдат дергал затвор своего ППСа, но тот категорически отказывался взводиться. Поставил на предохранитель, а в запале снять забыл. Сержант. На погонах краснели лычки. Наконец справился с оружием. Вова услышал, как щелкнул затвор, но сразу выстрелить не решился. Поэтому Лопухов успел. «Ты что, охренел?»
«Отойди!»
Сержант сделал попытку обойти препятствие. Но Вова сделал шаг в сторону и опять закрыл старуху.
«Они моих родителей! Я слово дал!»
Похоже, мужик находился на грани истерики.
«Ты посмотри, что она с собой возит!»
Вова обернулся. На снегу лежали фотографии, среди которых было немало мужчин в форме, и, судя по всему, в немалых чинах. От машины уже подошли другие красноармейцы, но вмешиваться не спешили. Ситуацию надо было как-то решать. Одним шагом сократив дистанцию, Лопухов схватил сержанта за грудки и развернул в сторону. «На меня смотри, на меня! Эта сумасшедшая немецкая старуха, она никого не убивала! Слышишь, никого! Хочешь, стреляй! Только чем ты тогда от фашиста отличаться будешь?» Вова отпустил сержанта и сделал шаг в сторону. Старуха продолжала ползать на коленях, что-то бормоча и собирая бумаги. На происходящее в двух шагах события, решающие ее жизнь, она не обращала внимания. Точно не в себе. А сержант сдулся. Автомат держал в руках так, будто не знал, что с ним делать. Но тут все разрешилось само собой. Колонна на дороге зашевелилась. Водитель Студебекера нажал на клаксон. Солдаты потянулись к машинам. Сержанта тоже увели. Вова рванул обратно к своей полуторке. Ремонтники через фанерные стенки будки ничего не видели. Едва машина тронулась, мочевой пузырь тут же напомнил, что дело, по которому он вылез наружу, так и осталось невыполненным. Стремительные прорывы и победные марши остались в прошлом. За Одер немцы уцепились зубами. Армия с трудом создала плацдарм на левом берегу. А потом еще почти месяц прогрызала немецкую оборону, расширяя его. Фрицы опомнились, подтянули резервы, подготовились и как... В Лаубане два корпуса так зажали. Нет, не 41-й на дворе, но год это к 43-й некоторые вспомнили. И как коридор в обратном направлении пробивать, и как технику подрывать, которую вывести невозможно. То, что осталось от корпуса, вывели во второй эшелон, в городок Лигниц. И тут на Вову обрушилось счастье. Под конец войны он получил вожделенное место в тылу. Доступ к материальным благам и широчайшие возможности. А началось все с вызова к ротному. Расстроенный Вова вернулся с безрезультатных поисков подходящего трофея. Увы, все более или менее приличное было растащено до него. Тихим, незлым словом Лопухов помянул не сдержавшего свое обещание Кальмана. Тут-то его и нашел капитанский посланец. Кальман был чем-то недоволен, но подчиненному душу изливать не стал.
«Ты про 281-й приказ слышал?»
«Нет». Насторожился Вова. «А о чем приказ?»
«Посылки разрешили домой отправлять. Пока наступали, не до того было. А сейчас зашевелились. Решено создать при штабе бригады склад трофейного имущества. Централизованно, так сказать. Барахло собирать и посылки комплектовать».
Цель этого действия Вова и сам понял. Сначала все собрать, а потом поделить в соответствии со званием и занимаемой должностью. Но он-то тут при чем? Вряд ли ему предложат сесть на распределение всего этого богатства.
«Для сбора трофеев Студебекер выделяют, новый. Пойдешь?
«Пойду». Казалось бы, вот оно, только руку протянуть. Но сердце даже не дрогнуло, как будто такие предложения ему регулярно делают.
«Ты смотри осторожнее там. При штабе иной раз опаснее, чем на передовой бывает. Ты мужик шустрый, грамотный. Потому тебя и посылаю. Другого сожрать могут».
«Спасибо за доверие», — криво усмехнулся Вова.
«Не за что», —
парировал Кальман.
«Студер на днях придет».
Студебекер был действительно новым. Насколько новой может быть машина, проехавшая Иран и часть Азербайджана? Дальше ее везли по железной дороге. Хорошая машина, мощная. В кабине круглые педали сцепления и тормоза. Напольная педаль газа. Стартер также включается ногой, круглой кнопкой слева. Переключатель света фар, как и полагается, расположен возле левой ноги. Руль с четырьмя спицами. Целых 5 рычагов на тоннеле пола. От переключения передач до управления коробкой отбора мощности и стояночного тормоза. На замке зажигания надписи «On» и «Off». Вместо ключа – поворотный рычажок. Под приборным щитком расположены кнопки с надписями «ЧОК» для управления воздушной заслонкой карбюратора и «Траттл» – ручной газ. Спидометр, естественно, оперирует милями. Указатель давления масла показывает давление в фунтах на квадратный дюйм. Несколько сложнее с указателем температуры воды, показывающим температуру в фаренгейтах. Ответственным за сбор трофеев был назначен помощник начальника штаба, майор Левинсон. Но непосредственным Вовиным начальником стал старшина Кирьянов. При первом же взгляде старшина Вове понравился. Уже в возрасте, лет 40, напоминал он уменьшенного раза в два бурого мишку, вставшего на задние лапы. Мощный торс покоился на кривых, коротких ногах. Ходил он медленно, в развалочку. На попытку представления Вовы по уставу только рукой махнул.
«Ерофеичем зови, так привычней».
А на груди у него две славы. Красная звезда, медали и 5 нашивок за ранение. И еще одну деталь отметил острый Вовин глаз. Черный нож на левом бедре. Такие в танкодесантной роте многие носили, называя ножом автоматчика. Хотя официальное его название – нож разведчика. НР. Судя по сильно потертой рукояти, старшина его частенько вынимал.
«Было дело»,
– подтвердил Вовину догадку Ерофеич.
«Разведвзводом раньше командовал. Еще в пехоте. Языков брал, пока в прошлом году сосед на мине не подорвался. Ограниченно годным признан. Теперь вот складом барахла заведую».
А потом без всякого перехода поинтересовался.
«Это у тебя что?»
«Карабин», – удивился Вова. Старшина уковырял к себе на склад, вернулся с ППСом и под сумком на 3 магазина.
«Вот, возьми, а карабин твой пусть у меня постоит».
Сменить карабин на легкий и компактный пистолет-пулемет, конечно, хорошо. Да и отбиваться с ним лучше. Но оставался еще один вопрос. «А если спросят?»
«Спросят, возьмешь. Главное, чтобы было с кого спрашивать. А пока пользуйся. Он бесхозный, я его недавно подобрал».
Старшинскую мудрость Вова оценил. У других водителей особым шиком считалось иметь в кабине трофейный МП, а у него ППС будет. Лопухов не сразу понял, почему на такое теплое место назначили неопытного толовика, а какого-то полуграмотного бывшего разведчика, но быстро оценил начальственную мудрость. Старшина не то, что чужой тряпки не возьмет, но и чужой нитки, и другим не даст. Служба у Вовы теперь была не пыльная. Обычно с утра брали несколько человек из взвода охраны штаба и ехали в намеченный населенный пункт собирать трофеи. Немецкое население при приближении страшных русских рвануло на запад. Брошенных домов в округе было много, скорее обитаемые были исключением. А барахла в этих домах брали практически все. В Союзе все эти шмотки были дефицитом, только посуду не трогали. Все равно по дороге побьется. Собранное имущество разгружали на складе. Ерофеич его приходовал. Потом, по представленным им же спискам, начальство делило что, кому и сколько. Здесь же и посылки упаковывали, сдавая централизованно на почту. Отношения со старшиной Ерофеичем складывались скорее дружественные. На выездах за трофеями старшина сидел в кабине. В дороге они с Лопуховым разговаривали. Так и познакомились поближе, убедившись, что новый водитель клептоманией не страдает. Он начал поручать Вове ведение книг по учету имущества, тем более, что у Лопухова все получалось быстрее и с гораздо меньшим количеством ошибок. Но однажды Вова искушение не выдержал. В тот день в одном из домов попалось несколько наручных часов. Все в красивых коробках с надписями. Видимо, хозяину дома на юбилей дарили. Одни Вове уж больно понравились. Настоящая машинка времени. Не то что фуфельный Ролекс. Помучившись некоторое время, он рискнул. «Ерофеич, а можно я эти часы себе возьму?» Старшина пристально посмотрел Вове в глаза.
«А ты представляешь, что будет, если, скажем, комбриг тебя или меня с такими часами на руке увидит?»
Ерофеич был кругом прав. Лопухов со страдальческой миной сдвинул коробку к куче еще неоприходованных вещей.
«Понравились?»
«Очень».
«Так и быть, возьми. Только подальше спрячь. Закончится же когда-нибудь эта война».
Не поверивший своему счастью Вова задержкой в несколько секунд цапнул часы.
«А я смотрю, Володя, и удивляюсь. Трофей ты не собираешь, посылок не отправляешь. Что, совсем никого нет?»
«Ну как старшине объяснить, что родителей Вовиных еще даже и в проекте нет?» Поэтому он просто кивнул. Во время одной из поездок Вова рискнул поинтересоваться у старшины. «А как оно, людей ножом резать?» Ерофеич ответил не сразу.
«А ты сам хоть раз в штыковую ходил?»
«Было дело, один раз в 41-м».
«И как?»
Вова вспомнил скрип выходящего из тела штыка. «Противно».
«Вот и ножом так же, только еще хуже. Нет, есть такие люди, которым кровь людская как водится. Эти людей режут, не задумываясь. Но они вроде как и не совсем люди, к зверям ближе.
Мне дома кабанчика колоть жальче было, чем фрица на фронте. Нормальному человеку нужно быть сильно в своей правоте уверенным, чтобы нож в человека воткнуть.
Или сильно пьяным, заметил Вова.
Не скажи.
Не согласился Ерофеич.
Вот я, если меня по пьяному делу обидеть, я в морду могу дать. А за нож хвататься ни за что не буду. Водка она только зверинское нутро у человека являет. А если нет его, так он на убийство никогда не пойдет.
Лопухов переварил полученную информацию и продолжил расспросы. А доведется, если? Куда бить? В сердце?
В сердце опыт нужен. С первого удара можешь не попасть. Да и нож между ребер застрять может. Лучше в шею бей, в горло. Не можешь в шею, бей в живот. Там точно не застрянет. Руки режь. От потери крови любой здоровяк быстро ослабеет. Вот помню.
На ходу старшина прочитал Вове небольшую лекцию по ножевому бою, щедро приправленную примерами из собственной практики. А она у него оказалась богатая. Так и не заметили, как на место приехали. Все рухнуло в один день. Продовольственная машина сломалась. И на склад за продовольствием отправили Вовин Студер. Вместе с ним получать продовольствие поехал старшина Дармидонтов. Старшина – высокий красавец. Шатен с уже намечающимся пузиком, на котором слева по-немецки носил кобуру с трофейным вальтером. Но никто не видел, чтобы он хоть раз этот вальтер из кобуры вынимал. Офицерские шинель и фуражка на гимнастерке медали в два ряда, орден Красной Звезды и ни одной нашивки за ранение. Герой. Принадлежность продовольственно-финансовой службе давала почти неограниченный доступ к столь ценимым во время войны продуктам и вещам. Он был преисполнен чувства собственной значимости и считал себя где-то десятым по значимости человеком в бригаде. К тому же его любили женщины. Сам старшина был однолюбом, предпочитал одиноких молодух в теле и обязательно собственным хозяйством. Благо во время войны этого добра хватало и везде, на Украине, в Польше, Германии, где бы ни останавливался бригадный штаб. Старшина находил себе бабу. Как он объяснялся с немками и полячками, оставалось тайной, но от них он нахватался импортных словечек, которыми пересыпал свою речь. Чем-то он напоминал Вове одного персонажа из старого фильма, только у того руки были золотые, а у старшины росли из... Но это уже в Вове заговорила зависть. На обратном пути грузовик начало вести вправо. Поначалу Вова решил, что почудилось, но чем дальше, тем сильнее машину уводило с прямой. Матюгнувшись, он съехал на обочину. Зашевелился спавший до этого Дармидонтов.
«Что случилось?»
«Прокол, похоже. Сейчас разберемся». «Действительно прокол. Место тут нехорошее, безлюдное. И развалины кругом. Вместе с домкратом и инструментом Вова вытащил из кабины ППС. Повесил его на зеркало, так что был под рукой. И приступил к ремонту. Старшина куда-то отошел, пока Лопухов крутил гайки и снимал запаску. Сзади что-то залепетали по-немецки. Голос детский, но Вова все равно вздрогнул. Автомат трогать не стал, обернулся. Девчонка лет 14-15. На страшного русского смотрела с испугом, но продолжала что-то лепетать, показывая то на себя, то на него. Вова ни хрена не понял, ни из ее слов, ни из жестов. Стоял и хлопал глазами. Подошел Дармидонтов.
«Чего тут у тебя?»
«Да вот девчонка немецкая что-то хочет, а что не пойму».
«Ну ты и лопух, Лопухов!»
Заржал старшина.
«Она тебе себя предлагает в обмен на продукты».
Вова пригляделся к девчонке внимательнее. Похоже, с возрастом он ошибся. Постарше будет, лет 16, а может 17. Худая, бледная, наверняка в подвале последние дни сидела. Ручки-ножки тоненькие. Груди, считай, совсем нет, вот и ошибся. В чем другом, но в педофилии Вова замечен не был. Предпочитал бабёнок постарше и пофигуристей. К тому же не по своей воле на дорогу вышла. Где-нибудь поблизости в подвале наверняка мать, братишки-сестренки. От одной этой мысли зашевелившееся было желание напрочь отбило. А тут еще и старшина рядом стоит и ржет, как жеребец. Да ну ее! Как выяснилось, старшина оказался более всеяден.
«Если не хочешь, так я воспользуюсь. Пошли, фройлейн, не обижу».
Облапив немочку, Дармидонтов повел ее в развалины ближайшего дома. Но тут девчонка почему-то уперлась. То ли плату хотела вперед получить, то ли замена ей не понравилась, то ли по ходу дела передумала.
«Ну чего упираешься? Жрать-то небось хочешь?»
Видимо, старшина сделал ей больно. Немка заверещала.
«Ах ты еще и кусаться!»
Рука у Дормидонтова тяжелая. Девчонка отлетела метр на два, свернулась калачиком и заплакала. «Оставь ее». Пока дело было добровольным, Вова не вмешивался, но насилие над женщинами он и раньше не терпел. И насильников не переваривал. Уже протянувший к девчонке руку старшина на мгновение замер, выпрямился и обернулся к Лопухову. Не понравился Вове старшинский взгляд.
«Не встревай, ефрейтор».
Но в Вову уже вселился без противоречия. «Отвали от нее, козел!» Дормидонтов потянулся к висевшей на пузе кобуре, но рука замерла на половине пути, сразу как только щелкнул затвор ППСа.
«Она же немка, а ты из-за нее на кого оружие направил? На своего командира? На боевого товарища?»
«Тамбовский волк тебе, товарищ! Вон как ряху на солдатских харчах разожрал! Уйди, не доводи до греха!» Старшина уже понял, что прямо сейчас убивать его не будут. Руку от кобуры убрал и в сторону отошел, прошипев что-то угрожающее. Вова повесил автомат на плечо, вытащил из кабины свой НЗ, подошел к немке и попробовал ее приподнять. Попытка удалась. «Ну все, все, успокойся». Успокаивающие слова возымели обратное действие. Немка зарыдала еще сильнее. «Ну-ка, дай посмотрю. Ничего страшного, до свадьбы заживет. А фингал-то будет знатным». «На вот, возьми». Вова сунул ей в руки мешок с НЗ. «Все, иди отсюда, иди. Мне колесо менять надо». Девчонка еще пыталась что-то лепетать, но Лопухов развернул ее и легким толчком в спину придал ускорение. Когда он вернулся к машине, в развалинах никого уже не было. Дормидонтов всю дорогу молчал, в Вовину сторону даже не смотрел. Злоба просто переполняла его. Даже капитаны на него голос не повышали, а тут какой-то ефрейторишка оружием угрожал. Прибыли в расположение, машину разгрузили, и все молча. После этого Лопухов отправился отдыхать. А на следующий день ему пришлось предстать перед темными очами майора Левинсона.
«Дормидонтов на тебя рапорт написал, что ты ему оружием угрожал».
«Этого никто не видел».
«Значит, сам факт ты не отрицаешь?»
На этот вопрос Вова предпочел не отвечать. Левинсон сделал выводы сам.
«Тогда есть два варианта. Первый – дать делу официальный ход, и тогда для тебя все закончится штрафной ротой».
«А второй?»
«Есть приказ направлять тыловиков для пополнения передовых частей».
«Водителей этот приказ не касается».
«Правильно, но можно пойти добровольно».
Размышлял Вова недолго. «Можно бумагу и ручку, товарищ майор?» За все время пребывания здесь писать перьевой ручкой он до конца так и не научился. Нацарапав рапорт, он отдал его майору и вышел из штаба на улицу. Подумав, направился на склад к Ерофеичу. Еще предстояло сдать сменщику машину, так что на фронт он попадет явно не завтра. Проходя мимо приоткрытой двери хозяйственного сарайчика, Вова услышал оттуда характерные хрюпающие звуки. Вова заглянул в щель. Марта, нынешняя старшинская пассия, что-то, не иначе дормидонтовские почтанники, стирала в корыте. Лопухова заинтересовал мощный зад и белеющие из-под подола икры. «Семь бед, один ответ». Вова просочился в сарай, женщина его не заметила. Подкрался сзади и толкнул Марту вперед, быстро задрав подол. Видимо, немка приняла его за самого Дормидонтова и покорно стояла в прежней позе, пока Вова путался в завязках кальсон, а потом освобождал ее от излишков белья. Но не могла же Марта не понять, что сзади к ней пристроился не нынешний хахаль, а кто-то другой, в ходе самого процесса. Но то ли замена ее вполне устроила, то ли ей было все равно. Но никакого неудовольствия она не выказала, скорее наоборот, и звуки характерные издавала. На контрацепцию Вове было плевать. Закончив, он натянул кальсон из галифе и, оставив женщину приводить себя в порядок, вышел на солнечный свет. Похоже, Вовиных подвигов никто не заметил, только Ерофеич ковырялся в дальнем углу двора, не обращая ни на кого внимания. Вова продолжил путь к нему.
«Ну что, отомстил?»
«Кому?» – удивился Вова.
«Дормидонтова! Или всем немцам в лице Марты? Этого уж, прости, я не знаю».
«Отомстил. Знаешь уже?»
«Штаб слухами полнится. Куда тебя?»
«В пехоту».
«Подожди».
Ерофеич скрылся в своем складе, вышел, держа в руках несколько особо ценных в Вовином положении предметов. Противогазную сумку с гранатами Лопухов взял. От каски и второго подсумка с запасными магазинами попытался отказаться, но старшина его урезонил.
«Бери, патронов много не бывает. И голову береги».
Вовины руки перекочевали несколько банок консервов, пары индивидуальных пакетов и еще кое-чего по мелочи.
«Возвращайся!»
Ерофеич обнял Вову. «Я постараюсь». Еще два дня Лопухов ошивался в автороте, сдавая Студебеккер. Потом застрял на пересыльном пункте, но любому везению приходит когда-нибудь конец. Выцепили в конце концов и Вову.
«Давай на выход, там тебе и попутчик, кстати, нашелся!»
Выбравшись с пересылки, Лопухов от удивления замер. «А тебя за что?» От Дормидонтова осталась где-то половина. Кобура с ремня исчезла. Вместо нее подсумки под винтовочные обоймы. Даже живот вроде уменьшился. Да и с лица спал бедненький. Шинель прежняя, а на голове пилотка. Лямки сидора и ствол карабина над правым плечом. Но вид был совсем не геройский. Не то, что прежде.
«Да там комбриг».
Развивать данную тему старшине явно не хотелось, но и хрен с ним. Бог шельму метит. Из штаба мотострелкового батальона обоих направили во вторую роту. Командный пункт роты располагался в подвале углового дома, стоявшего на Т-образном перекрестке. Стены подвала были оштукатурены. И после недавнего арт-налета все, кто в нем находился, были словно присыпаны сероватой пудрой. На их фоне вновь прибывшие Дормидонтов и Лопухов сразу выделялись своей почти чистой формой и здоровым цветом лиц. Будущее низвергнутых с Олимпа, почти полной безопасности тыловиков, решал ротный. Капитан на вид едва перевалил за 20. Совсем мальчишка, из взводных, военного выпуска. Старшину, однако, ротный раскусил сразу.
«ПФСник?»
Быстро растерявший гонор тыловик, вздрогнув от далекого взрыва тяжелой мины, подтвердил.
«Так точно, товарищ капитан».
Ишь как тянется, товарищ старшина. А еще совсем недавно морду воротил.
Пойдешь во взвод к Крылову.
Судя по ухмылкам окружающих, взвод веселый, и такому пополнению сил там здорово обрадуется.
«Проводи»,
— кивнул капитан белобрысому сержанту. Тот легко поднялся, подхватив свой ППС.
«Пошли, только смотри, в штаны по дороге не наложи».
Дормидонтов промолчал. Бросил на Вову такой взгляд, будто хотел хоть от кого-то получить сочувствие, но не дождался, так и ушел.
«Теперь с тобой».
Капитанский взгляд остановился на трех нашивках.
«Где их получил?»
«Первую под Москвой, вторую в Сталинграде, третью в Польше».
«А потом ты решил, что с тебя хватит, пусть другие повоюют».
Вова счел вопрос риторическим и решил не отвечать. Капитан поднялся, подошел к одному из подвальных окон и подозвал Лопухова.
«Значит так», — принял решение ротный. «Берешь этих двух орлов и проверяешь вон тот серый дом. Через 2 часа доложишь о выполнении. Часы есть?»
«Есть, товарищ капитан».
«Тогда действуй».
Капитан вернулся на свой импровизированный КП, а Вова пошел знакомиться с выделенными в его распоряжение силами. Орлы не понравились ему с первого взгляда. Первый — худосочный юноша в шинели, несмотря на уже относительно теплую погоду, с новеньким карабином. Второй — полная противоположность первому. Плотный коренастый мужик, между 40 и 50, в ватнике. Рядом с ним лежал ППШ, с настолько потертым воронением, что Вова невольно пригляделся к прицелу автомата. Обычный перекидной, но если бы прицел оказался секторным, то Вова ничуть не удивился. Вид был такой, будто этот ППШ воюет еще с 41-го. При приближении нового начальства оба поднялись. Первый довольно шустро, манеры, вбитые в запасном полку, еще не выветрились. Второй вставал медленно, с сопением, не мальчик уже. «Здорово, орлы!» Орлы отозвались в разнобой. «Теперь вы мои подчиненные. Не могу сказать, что я от этого в восторге, как и от поставленной нам задачи. Но есть хорошая новость. Через 2 часа мы с вами расстанемся. Но за это время нам предстоит кое-что сделать. А именно зачистить вон тот маленький домик. Кстати, забыл представиться. Ефрейтор Лопухов Владимир». Новоявленные подчиненные от такой речи пребывали в легкой прострации. Пришлось Вове опять брать инициативу в свои руки.
«Тебя как величать?»
«Красноармеец Востряков».
«Вольно, Востряков».
«А ты на кого откликаешься?»
«Михася, Грещук».
«Ты часом не западенец?» Насторожился новоявленный командир.
«С Черниговцев я».
«Помню, проходили. Будем считать, что познакомились. Гранаты есть?»
3 штуки,
ответил Востряков.
«Трохи!»
«Это уже Грещук. Тогда за мной, орлы». Выбравшись из подвала, орлы на брюхе проползли через улицу, пробрались мимо разбитого немецкого грузовика и нырнули в арку нужного дома. По ним не стреляли,
Дом стоял на Т-образном перекрестке. Оборонять его было невыгодно. Поэтому кроме нескольких выбитых окон на фасаде, других разрушений не было. Если для обороны дом не подходил, то ударить в тыл роте, двинувшейся к центру Берлина, отсюда самое то. Это даже Вова с его командирским опытом понял, поэтому и послал их сюда капитан. Выглянув из арки, Лопухов обнаружил внутренний двор, напоминающий питерские дворы-колодцы. Противоположная стена, глухая, без окон, тупик. Верхний этаж одного из крыльев П-образного в плане дома разрушен попаданием бомбы. Или крупнокалиберного снаряда. Во дворе валялись обломки стен и кровли, стекла выбиты. И ни малейшего движения, даже ветер сюда не задувал. Два подъезда, четыре этажа. Начинаем с левого. Почему именно с левого? Да какая разница, можно и с левого. Массивная деревянная дверь, на лестнице неожиданно чисто. Первая площадка, три двери. Востряков, останься здесь. Смотри, чтобы к нам сзади не зашли. Толку от парня с его карабином внутри квартиры не будет. Пусть хоть спину прикроет. Михась, давай за мной. Затвор взведен, палец на спуске. Вова осторожно потянул дверь на себя. Она оказалась не запертой. Темный коридор, паркет и никаких признаков жизни. Все вещи на местах. Мародеры сюда еще не забредали. Проверив одну, двинулись во вторую, третью. На третьем этаже одна из дверей не поддалась. Замок вышибли гранатой. Так понемногу и поднимались вверх. Походу, малость расслабились. Оставались три последние квартиры на верхнем этаже, находящиеся в разрушенном крыле дома. Вова еще раз проверил гранаты, убедился, что затвор ППС взведен. Предохранитель сдвинут. Бросил взгляд на Михася. Готов? Перехватив свой потертый ППШ, украинец кивнул. Востряков занял уже привычную позицию на лестничной площадке. Начать решили с левой. Лопухов потянул на себя массивную дверь. Та тоже оказалась не заперта и с легким шорохом открылась. Вова повел стволом автомата, но ничего подозрительного не обнаружил. Шаг, и он оказался в полутемном коридоре. Сзади пыхтел Михась. Короткий аппендикс слева с тремя дверьми. Две первых, как и на нижних этажах, оказались туалетом и ванной. Третья дверь – кухня. Пусто, мебель и посуда на месте, ничего не тронуто. Основной коридор – дверь справа. Что-то вроде гостиной-столовой. Посередине массивный стол, стулья. Стекла витрин. Пусто. Еще дверь справа. Спальня. Кровать, шкафы, трильяж, банкетка. Никого. Под сапогами хрустит битое стекло. Дверь слева. Вова едва отдернул голову, и пуля прошла буквально в паре сантиметров от его лица. Лопухов сделал шаг вперед, поворачиваясь влево. Стреляли из винтовки, а значит, секунды полторы у него есть. Вовины глаза столкнулись с полным ужасом взглядом совсем зеленого немчика. Тот лихорадочно пытался протолкнуть вперед затвор своего маузера, но тот упорно оставался в заднем положении. Патроны в магазине закончились, и затвор уперся в подаватель, что никак не могло дойти до впавшего в ступор немца. «Хендехох, Гитлер капут». За годы войны эти фразы стали понятны любому фрицу, но этот, похоже, сейчас не слышал ничего. Вместо того, чтобы поднять руки, немец, не отрывая взгляда от Вовы, правый потянулся к подсумку на ремне. «Брось оружие, дурак, живым останешься!» Но Вовины слова только активизировали поиск застежки на подсумке. «Ну и хрен с тобой!» ППС привычно отстучал короткую очередь. Все три пули попали в грудь, швырнули немца к стене. Карабин с грохотом упал на пол, а тело медленно сползло по стене, оставляя на красивых бежевых обоях красные полосы. Взгляд остекленел, и из испуганного стал удивленно обиженным. Труп так и остался сидеть у стены. Голова склонилась на грудь, как бы пытаясь разглядеть, что там в груди произошло, и почему он умер. Лет 15-16, коротко стриженные светлые волосы, мешковатый, не по размеру мундир. Ремни, подсумки и прочая сбруя. Новенькие, только со склада. Отбился от своих, забился в самый дальний угол. Но форму не снял и оружие не бросил. За Гитлера своего решил до конца драться? Или от страха совсем переклинило? Сзади затопал Михась. А сердечко-то бухает, и ладони потные. Отвык, однако.
«Вы живы, товарищ ефрейтор?»
«Я немца убил».
«Ну и добре».
Солдат протиснулся мимо Вовы, подошел к убитому и поднял с пола немецкий карабин с так и открытым затвором. Михась хотел пройти обратно, но Лопухов преградил ему путь. «А ты где был? Кто меня страховать должен?»
«Да я...»
«Выворачивай».
«Что?»
«Я сказал, мешок выворачивай». Оспорить решение разгневанного начальства солдат не решился. Отложив в сторону свое и трофейное оружие, скинул с плеч подозрительно округлившийся сидр и начал его развязывать. Сверху обнаружился ворох блестящих белых тряпок.
«Платье, дома в дружине, та девочкам».
«Дурак, это же ночные рубашки. Брось их здесь». И, видя, с каким сожалением Михась расстается с имуществом, которое уже считал своим, добавил. «Сначала приказ выполним, потом чего-нибудь найдешь». Больше никого, кроме убитого Вовой немца, так и не встретили. А такое впечатление, будто жители ушли недавно. Но вот только что. После конца зачистки Михась, получив разрешение, отправился за тряпками. Вова и Востряков стояли у выхода из подъезда во двор.
«Не дома, а улей какой-то»,
— поделился своими впечатлениями Востряков. Вова взглянул на неожиданно свалившегося на его голову подчиненного. Бросилась в глаза худая шея, торчавшая из шинельного ворота. «Деревенский». Востряков кивнул. «Давно воюешь?»
«Пятый день».
«Понятно». Помолчали, потом солдатик вернулся к заинтересовавшей его теме.
«Товарищ ефрейтор, а куда жители-то подевались?»
«А черт его знает. Попрятались где-то. Может, ушли».
«Даже двери не заперли».
«Правильно сделали, что не заперли. У нас бы гранат не хватило все двери вышибать». Сверху затопали шаги. Михась возвращался. «Ладно, пошли». Но едва Вова с Михасем двинулись на выход, как их остановил Востряков.
«Товарищ ефрейтор, тут дверь».
«Нет, ну не мог он ее раньше обнаружить. А лучше бы вообще не заметил. Неприметная, под цвет стены. Дверь притаилась в тени лестницы. Если не приглядываться, то хрен заметишь. Нашелся же глазастый». Вова обследовал дверь основательнее. Наружные скобы под навесной замок пустовали. Лопухов толкнул дверь, та не шелохнулась. Подергал бесполезно. Заперто. Догадался Штирлиц. Вот и ответ, где местные попрятались. А вдруг там рота эсэсовцев притаилась? И только ждет момента, чтобы нашим в спину ударить. С другой стороны, втроем против роты. И одного взвода хватит, да даже отделения. Хотя нет, с отделением еще можно повоевать. Вова окинул взглядом свое притихшее воинство. Взорвем? Дверь массивная, основательная. Одной гранаты может и не хватить. Лопухов прикинул, можно ли попасть в нее фауст-патроном, но от этой идеи отказался. Востряков, встань у входа, если мы нарвемся, беги к ротному, сообщи ему.
А мы?
Осторожно поинтересовался украинец. А мы с тобой воевать будем. Порывшись в своем словарном запасе немецкого языка, Вова, встав сбоку от двери, забарабанил в нее кулаком. «Офнен зи дверь! А то уж пренген ее нахрен!» Щелкнул затвор ППС. Михась приготовил гранату. Вова бушевал еще с минуту, как вдруг дверь под его ударом дрогнула и приоткрылась. Палец на спуске ППС. Ствол автомата смотрит в узкую черную щель. Михась взялся за кольцо. Вова дернул дверь на себя и тут же метнулся вправо. Никто не выстрелил. Гранаты наружу не бросили. Лопухов осторожно заглянул в проем. За дверью щурился от дневного света худой старик. Узкий световой клин выхватывал часть подвала. Бросилась в глаза седая потлатая старуха, сжимавшая руку маленькой девочки. «Солдатин есть?» Старик что-то просительно забормотал. Буквально через слово у него проскакивало «нихт», «нет», стало быть. «Проверить надо». Обратился к Михасю Вова.
«Треба»,
— согласился тот.
«В мене и лихтерик э».
Вова не понял, что за лихтерик. А Михась уже протягивал ему черную жужелицу. «Вот скотина, боится сам лезть. Хочет фонариком отделаться. Узкая каменная лестница вниз». Зажужжал фонарь. Тусклый свет выхватил сидящих у двери. Подвал был забит плотно. Даже тень от фонаря и исказивший лицо страх не смог скрыть красоты блондинки, сидевшей в полутора метрах от двери. Немка вздрогнула, спрятала лицо в ладонях. То ли от света пряталась, то ли от Вовиного взгляда. Небось, подумала, что я ее прямо здесь разложу. Сзади продолжал что-то лепетать старик. Проем закрывал Михась с ППШ наготове. Жужжа фонарем, Вова двинулся дальше. Женщины, дети, старики и старухи. Страх и обреченность. Никого, кто бы хоть отдаленно тянул на призывной возраст. Или хотя бы Гитлер-Югенд. Щелкнул предохранитель ППС. От этого оружейного звука дрогнули сидевшие в луче света. Пробираясь обратно, Вова не удержался, задержал световое пятно на красивой немке у входа. Та сжалась, одновременно пытаясь натянуть подальше юбку. Противно стало. Вова с облегчением выбрался из подвала, бросил старику в проем. «Закрывай». Тот замер, переваривая информацию на незнакомом языке. Лопухов сам прикрыл дверь, сунул Михасю фонарик. «Пошли».
«Агарна баба».
Вова резко развернулся.
«Та ны, я нычуго».
«Шевелись давай, мародер. Востряков, пошли». Доложив капитану о выполнении первого задания, ефрейтор Лопухов тут же получил второе. «Поступайте в распоряжение санинструктора. Будете раненых выносить, когда вперед пойдем». Санинструктор пополнению обрадовался. Забрал себе Вострякова. Лопухов с Михасем должны были работать во второй паре. Снаружи загремело. Грохот взрывов закладывал уши. С потолка посыпалась штукатурка. Потом снаружи заскрежетали гусеницы. «Пошли». Санитары выбрались из подвала. Первого раненого подобрали в полусотни метров от подвала, где прятались. Санинструктор быстро, чувствовался немалый опыт, его перевязал. Вова с Михасем взгромоздили на плащ палатку и потащили на сборный пункт. Второй раз они нагнали роту, когда та ворвалась внутрь большого мрачного здания. «Где вторая рота?» Чумазый солдат указал на широкую монументальную лестницу. По ней пробрались на второй этаж. Где-то справа шла отчаянная стрельба. Туда и двинулись, полагая, что там точно без раненых не обошлось. Михась, пригибаясь, нырнул в дверной проем. Вова задержался буквально на пару секунд. Взрыв отшвырнул его назад, головой он приложился об пол. Выручила каска. Сознание не потерял, но в голове шумело. В ушах стоял звон, мысли текли медленно, а руки и ноги были словно ватными. Автомата нигде не было. Видимо, выронил при падении, и его завалило отвалившейся штукатуркой. Лопухов двинулся вперед к посеченному осколками дверному проему. Следующая комната была, видимо, каким-то залом. Окна были выбиты, массивная мебель из темного дерева была поломана и разбросана взрывом. Фауст патроном хренанули, сволочи. В паре метров от входа лежал Михась. Не повезло мужику. Не дождутся его дочки новых платьев. В дальнем конце зала кто-то зашевелился. Из-под лежащего на боку кресла выбирался немец. Его форму Вова сразу узнал. В такой же ходил по Берлину Штирлиц. Только у этого эсэсовца форма была рваная и грязная, а фуражку он где-то потерял. Немец тоже разглядел Лопухова и потянулся к кобуре. Вова подошел к Михасю и вывернул из-под трупа ППШ. Эсэсовец, стоя на коленях, уже палил в него из маленького пистолетика. Но руки у него тряслись. Расстояние для такого несерьезного калибра было великовато, и он все время мазал. Звук выстрелов с трудом проникал в Вовины уши сквозь звон и гул канонады. Он проверил затвор, убедился, что в диске есть патроны, и направил дырчатый кожух на черномундирного. Тот лихорадочно пытался запихнуть в рукоять пистолета новый магазин. Лопухов врезал от бедра, компенсировав неприцельность длинной очереди. Попал в голову. Неэстетично получилось, но Вове было не до красоты. Мир вдруг стремительно понесся в его глазах, и он осел рядом с убитым Михасем. Рядом лег потертый ППШ с пустым диском.